подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день! С вами канал «Свобода премиум». Добрый день, шановное господарство! С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельник нашей сегодняшней передачи, политичный аналитик Виталь Цыганков. Виталь, привіталь.
Привітання.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это несколько заявок относно Беларуси, которые сделал президент России Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума. Пойдем по черзе, так бы мовить, по одно за одной этой заявы. Ну, самая дивная, конечно, заява, когда он сказал, той же Беларуси шмат проблем внутренних. Мы хотим займать нейтральную позицию. Это справа белорусского народа. Виталь, сдается, вот эта формулировка нейтральная прогучала хиба не у першиню. А вот что это означает? Это какой-то здек, это спроба подмануть, я не ведаю свою аудиторию, сярод якой была и заходние гости, принамсі канцлер Нямеччины Себастьян Курц. Вот это информация, поведомление про нейтральную позицию России. И это вот что означает?
Ну, это сапраўды, как вы сказали, загадковая заява, але мне здаецца, яна, можно ее патлумачыць довольно так красамоўна. Ну, мне падаецца, что Путин адчыў, что магчыма занадто мягка абышоўся с Лукашенком, ну, падчас апошняй сустрэчы. Можна сказаць, што гэтая сустрэча в Сочи актыўна крытыкавалася не толькі многімі беларусамі, але і расійскімі, ну, то, што называецца ура-патрыотамі, шавіністамі, які лічаць, што зараз Лукашенко, ну, просто в такой сітуацыі, калі можна з яго вераўкі віць, в такой сітуацыі, калі можна больш актыўна і рэзка прасоўваць расійскія інтарэсы, калі не казаць яшчэ пра больш радыкальныя варыянты стаўлення да Беларусі, а Пуцін, маўляў, гэтай сітуацыі не карыстаецца. І што, маўляў, весь гэты час Москва падтрымлівала Лукашэнку, і вось цяпер Пуцін кажа, што, маўляў, мы нейтральныя. Ну, мог бы сказаць, мы будзем нейтральныя. Я думаю, што ўжо, канешна, гэта рэпліка выкліча з іншага боку такія занадта аптымістычныя каментары, можа, адзін-два я бачыў, што вось, нарэшце, гэта празрысты намёк Лукашэнку, разбірайся сам, дапамогі больш не будзе. Канешне, гэта вось, элементы гэтага таксама ёсць. Чарговы раз, ну, скажам так, паздзеквацца з Лукашэнкі, чарговы раз сказаць ему, каб ён хваляваўся, чарговы раз скінуць ему такую рэпліку, каб ён думаў, што гэта азначае на самой справе і што цяпер чакаць. Вось, я думаю, гэта, канешна, в пуцінскім стылі, і зрабіць гэта значна прыемней пры заходній аудыторыі, пры міжнароднай аудыторыі, а не сам насам з Лукашэнкам, калі ён пачне, так сказаць, тады дабіваць пытаннямі, што гэта азначае. Вось, а тут Лукашэнка далёка, наступная сустрэча не хутка, і можна вось кідаць такія рэплікі. І я думаю, сапраўды, вот галоўная мэта гэта менавіта зрабіць так, каб Лукашэнка хваляваўся, зрабіць так, каб многія зразумелі, што дапамогі, маўляў, больш не будзе. Але не думаю, што гэта сапраўды сведчыць пра такую перамену палітыцы, але многія расцэняць менавіта так. Ну і нарэшце можна проста інтэрпрэтаваць і трэці варыянт, такая абцікаемая фраза Пуціна, спецыяльна сказаў, каб можна інтэрпрэтаваць як перастарогу ад заходняга мешання. Маўляў, вось, каб яны не ўмешвалі з беларускія справы. Ну, але больш канкрэтна там выказваецца прадстаўніца МЗС Захарова ці сам міністр Лавроў, міністр Расіі замежных справаў. Але Пуцін вот менавіта кідае такую загадкавую фразу, каб на всякі выпадак, каб калі сітуацыя павернецца па-іншаму, сказаць, што ён меў на вазе тое альбо тое.
Ну так, и, дарэчы, на конт Захаду, тут он скарыстаў любимый прием российских пропагандистов, а вы сами на себя поглядите. И там целый был пассаж, как бы, что, мавляў, у Беларуси вот как бы жорстко обыходится, у России жорстко обыходится, а вот вы поглядите, як у вас. И там вельмі цікава, вот то, что Путин казал, это ну вот прямо описание того, что было в Беларуси. Я вот процитую. В европейских країнах расстреливают гумовыми пулями, в очи выбивают людям, гинут люди на улице, водометы уживают, слезотечный газ. Это нормально? Риторично спытал Путин. Но это докладное описание того, что в жнивне минулого года в Беларуси было. Так вот, какую выснову он робит? Ну, мы разумеем, что в данном выпадку это, и он худшее за все говорит там, про Польшу, про Францию. Але вот это вот, это нормально? Ну, да, допустим, отказ ненормальный. Что далее?
Ну, вы правильно заважили, что это такой головный аргумент российской пропаганды годами. А вы кто такой? А у вас что робится? Притом, ну, часом там эта пропаганда и разом с Путиным сдымают некие реальные проблемы, какие есть на Западе, и громадство там не идеальное. Часом там идет просто хлусня и нагрувашивание фактов самых разных, выдирание неких одного факта, який не робит, скажем так, всю картину в якости ледь не головного. Все это, саправды, робится. И я, навод калісьці памятаю, писал текст, что сенс российской пропаганды, да, мы, может быть, г. Мы, саправды, так сказать, не лепшие, не идеальные, это, а лево повсюль г. Вот у их поравнание не то, что треба у нас нечто полепшать. Поравнание до сих того, как нечто имкнуться до лепшего, а наоборот, как инших тянуть вниз.
И вы такие все, самые... Все, скажем так, давайте все даруем один одному. Ну, вам можно, нам можно, мы все грешники, так сказать.
Дозволим всем робить самые нехорошие речи, покольки, ну что уже, змагаться, вось, повсюль такое отбывается. То бок, кажу, тянуть не вверх, а вниз, и в этом сенсе, ну, саправды, ставление, да... режиму Лукашенко. Я тут погоджусь с меркованием российского публициста, якого я поважаю, Радзіховського, який ось казав, что Путин, ну, тлумачил, кроме геополитичных и просто особистые причины, чему менавіта Путину, а не іншому там российскому лидеру потребны Лукашенко. Вот он не был так потребен Медведеву, например, там были проблемы. А Путину было поравнание. На поравнание с Лукашенком, и он, Путин, но застается неким таким больш-менш, як он, разумея, сам себе, как, может быть, российские выборщики разумеют, больше-меньше респектабельным. И он вот таких жахов не робит. И он не сажает самолет, и он не вырабляет ничего такого. Ну, конечно, коли вспомните Крым и Донбасс, але это же не мы, да, на кон Донбасса и так далее. Ну, а Крым особенная история. Короче, теперь вот опошние годы на фоне именно Лукашенко, этот фон потребны Путину, как на его фоне выглядать лепш, проводить такие форумы, сидеть побольше с заходними политиками. Вот. И это вельми такие добрые оттенья для его.
Ну и еще один аспект вот этого вот сюжету, это где Путин расповедал про как бы свою размову с неким заходним партнером. Ну, тут тяжко сказать, про кого идет размова, про те то про Макрона, те то про Меркель. И что, мовляв, я вот этому своему соразмовцу хожу, ну так у вас же вот гумовыми пулями в народ стреляют. А мой партнер, каже, Путин, говорит, ну так у нас же демократы. И я над ним, мовляв, смеюсь, да, вот, нібито демократичную гумовую кулю отримать як, не так болюче. Ну, в этом смысле он вот так утрировал эту ситуацию, этот аргумент, але аргумент на самом речь, коли его разгорнуть, он не настолько, как бы, недоречен. Бо я думаю, что Путину говорили, что в этих краинах оппозиция, те, кто незадоволенные, мают мягчимость выказать свое меркование про институты державы. И, скажем, коли брать Беларусь, то коли в 2020 году в парламенте заседали, скажем, Тихановский, Статкевич, Северинец, Бабарыка, Цапкала, то, мовчимо, никаких конфликтов, никаких сутыкнений просто бы не было. Вот и меркование, ту волю, якую несли эти люди, ну, они бы выказывали в политичном диалоге. Они сидят не в парламенте, они сидят в тюрьме. И, как мы ведаем, ни в парламенте, ни даже в местных органах влады там и близко нет. И 0,01% нет представников альтернативного пункту гледжання. І тому у Білорусі білоруські протести, умовно кажучи, французькі протести, це різні протести. Бо французький протест це ті американські протести, вуличні, тим більш радикальні, це якби, ну, коли люди йдуть на гета, не скориставшися тими можливостями виказування свого міркування, які вони мають. А в Білорусі вони їх просто не мають. І поэтому вот этот трюк Путіна, он так і не вельми якби серйозний, ну, то, в сенсі, это трюк, а не аргумент.
Я б сказав, коли переводить в наші білоруські реалії, що вельми важливо, що це був вічний аргумент, ну, наприклад, Володимира Макея, міністра заміжних справ Білорусі, який він приводив у різних інтерв'ю, коли казав про демократію в Білорусі, мовляв, не спішайтеся, ми ще ростемо, ну, от раніше. І цікаво, що це ж саме він використав і в своїм опошнім доволі відомим інтерв'ю Комерсанту, що, мовляв, так, у нас ще нема демократії, але не тому, що ми не хочемо, а тому, що ось у нас, ну, скажімо, ми ще вчимося, у нас ж не все одразу, почекайте. І так він говорив всі там 15 років, скільки він во владі, назначив міністром. За ці роки не відбувалось те, що називається крутиться назад, але потім в 19-му році навіть їх не пустили, нікого не пустили в місцеві совєти, коли Лукашенко став міняти всіх юрат і керівника адміністрації президента на силовиків, коли він явно рихтувався до такого сценарію, коли розуміли вже, напевно, ті ніякі люди вокруг його розуміли, що народної підтримки нема. І так що затиск уже шов ще до подій 9 жнівня. Все это мы ведаем, что было и в мае, и в липені, коли кандидатов сажали. Так что это, ну, сапраўды непараўнальная ситуация, непараўнальная проблема. И самое главное, что прогресс не было таких реальных неких кроков у бок поширения правов людей, у бок поширения неких демократичных институций.
Ну і ще некілька заяв президента Росії, гэта на конт самолёта і на конт Протасевича. Ну, що тычыцца Протасевича, то он сказав просто: "Я його не ведаю і ведаць не хочу, пусть он там робіць, что хоче". Ну, робіць, что хоче Роману Протасевичу зараз вельмі складана. По тым, что мы бачым, ён робіць тое, что ему гаворыць, а не тое, что ён хоче. Так что, ну, а вот что, як вот вы разумеете вот эту реплику? Це это просто, ну, як бы, нежадание говорить об этом. Бо там ему было зададено питание, там, який контекст. И Путин так, ну, слухайте, ну, мы тут займаемся серьезными проблемами. Вот канцлер Немеччины сидит, а вы про какого-то Протасевича питаете. То есть вот, вот такая интонация. Он справді так это сприймає. Ці, може бути, это ізнов же некая такая гульня, тому що, ну, весь світ обмірковує гэта, санкції вводяться на подставі этого. А Путін говорить: "Ну, хто такий Протасевич? Я його не понимаю, не хочу видеть".
Ну так, он сказал, у нас тут экономичный форум, что вы вот с этим пристали, да? И это, конечно, его вельми чисто особисто психологично выгодная позиция, знов-таки, про что мы казали в початку, что хай Лукашенко разбирается, мы тут ни при чем, вось, и лишний раз сказать, что мы ни при чем, хотя мы не ведаем, так сказать, насколько это все правда является правдой, с уликом того, что поступает там информация, что в Греции некие неведомые люди сочили за Протасевичем. І, ну, чи є такі можливості у білоруських спецслужбах, чи все-таки, може бути, російські спецслужби в цьому допомагали, але коли прийняти версію, що все-таки ніякий соуділ був, то, звісно ж, ну, Путін зараз, знову-таки, по тих причинах, що ми говорили, просто потискає руками і глядить задовольненням, як Лукашенко опинився в такій ситуації, чи за своєю, скажімо, м'яко кажучи, недальнобачності, чи з допомогою, перамога Росіі, це вже не важно, але важно наступство. Важно наступство, що Путін глядить, як Лукашенко барахтається, як Лукашенко тоне, і з задовольненням каже, що це не наша справа, от менавіто підкреслюючи те, що розбирайся сам, а я на це погляжу, сам викараскуйся, ось, і з задовольненням каже, що Росія тут не причин, покольки, мовляв, ну, Росія трошки інша країна, хоча коли занадто этот активний ведучий этого форуму, в выніку все-таки он вельми уже сміються з гэтага іншыя російські журналісти, занадто активно задавав питання Путіну і все-таки сказав, задав своє питання, а що б зробила б Росія, коли б летів самоліт там проз Росію, там кудись в Китай, з Європи в Китай, і в этом самоліті був би обвинувачений, ну, подозрюваний у неких злочинствах России, Путин сказал, не скажу. Чим еще вот с задовольнением своей позиции, какие такие загадковые, хай эти разбираются, хай думают, что я на самой справе имел на вазе, и выбрал вот такую форму, какая повторюсь, допомагає йому, ну, лишній раз відсторонитися від Лукашенка на міжнародній арені і лишній раз поглядіти з боку на його проблеми.
Ну так, в этом смысле там вот еще как бы две заявы варто отзначить. Одна – это то, что он довольно резко прокомментовал заяву НАТО, где был сделан намек, и он признал, что это был только намек, что Россия может быть дотычной до этого инцидента с самолетом. Он, НАТО в небеспеце, когда у них такие мозги, когда они стольные так думать, сказал Путин. Вот. Але что тычется самого инциденту, он сказал, як рассказал мне Лукашенко, значит, и он знать не знал, ведать не ведал, так сказать, что там Протасевич, потом высветлилось, раптом выпадково убачили некий фотоздымок, а так-то хотели уратовать самолет. Але при этом Путин не говорит, я поделяю это убеждение, я лечу, что так и было. Нет. Он сказал, мне Лукашенко рассказал, а как оно на самом деле? Не ведаю. Треба разбираться. Мы ни на чем не настаиваем. И вот такая позиция, она хоть и вот подтверждает вашу версию, что Лукашенко, что Путин дает возможность Лукашенко как бы барахтаться самому, а может и тонуть. То есть он не говорит, ну, при нам все на этом форуме, потому что со правды там и МЗСовцы говорят, мы подтримаем Беларусь. А Лукашенко, а Путин в этой ситуации вот про подтримку ничего не сказал.
Так, тут можно только кинуть такую реплику чисто психологичную, что за долгие годы президентства Путина шмат разов писали, что это человек, який навученный там, где он працевал в КДБ, уметь стримивать свои эмоции, говорить, коли треба, а коли треба не говорить, и говорить загадками, и уметь... ну, в тим ліку і хлусіць так, каб ніхто це не зауважив. І гэта тое, што Лукашенко не то, што не навучылся, відаць, і не спрабаваў навучыцца за ўсе гады свайго кіравання Беларусі, і тое, што Лукашенко якраз, ну, сваімі рэплікамі, сваімі заявамі можа толькі пагоршыць для сябе сітуацыю, і потым нават цэлы інстытут, і ён сам будуць тлумачыць, што ён не гэта меў на вазе. Вот з Пуціным такога, ну, за всю гісторыю амаль не было. Не было такого, каб ён нешта ляпнул, а потым бы все тлумачылі, што ён не то ляпнул. Пуцін якраз лішні раз падумае, лішні раз скажа лепш загадкавай фразай, вось, і не падставіць сябе, а паставіць свайго, як ён это каже про заходніх партнерів з такою іронією. Думаю, зараз з такою же внутрішньою іронією він каже про Лукашенко.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Ви слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Вітаю, ви на каналі Свобода Преміум. З вами Ян Максимюк у Празі, а на сувязі з нами психолог і психотерапевтка Ганна Матуляк. Добрий день, Ганна.
Здравствуйте.
А з Ганною ми сьогодні поговоримо про те, як жити зі страхом і як з ним змагатися. Ну, не секрет, що в Білорусі за останній год страху моцно побольшало. У рази побольшало. Я маю на увазі не страх як емоцію присутню, ну, чи характерною усім людям на світі. Страх перед сімрою, наприклад, або страх перед зараженням коронавірусом, який, відомо, в Білорусі так само присутнічає. А перш за все страх як емоцію, зв'язаною з теперішнім, з теперішньою громадсько-політичною атмосферою у Україні і з публічним життям. Страх зв'язаний з неймовірною жорсткою реакцією уладів на те, як люди в Білорусі поставилися до офіційних виніків президентських виборів 2020 року. Ну, каб не бути голословним і засіродити нашу увагу на цій специфічній білоруській ситуації страху, я, з вашого дозволу, Ганна, на самому початку приведу фрагмент вашого розповіду про те, як під час протесту літась затримали вашу маму. Ми опублікували це свідчення на сайті «Свободи» у кастричнику. Цитую. У бусі, у яким тримали маму, людей били. У приватності дівчину Лену з Могильова. Її душили, ставали коленом на горло, били по твари. Мама сиділа побач і кричала: «Не чапайте її, ви ж її задушите зараз». У відказ на маму замахувалися дубинкою і відказували: «Молчи, сука, а то і ти сама получиш сейчас». Але вскосно мама все одно получала. Размах її удари дівчині прилетали з такою силою, що мамі так само вскосно доставалося. Коли дівчина почала хрипіти, колеги душителя закричали: «Рома, Рома, досить, ти її зараз заб'єш». Після того, як маму і дівчину перекинули в автозак, у маленький покойчик, де вони вдвох могли тільки стояти, мама спробувала з нею поговорити. Побитая, со шнаром на твари, Лена нічого не пам'ятала. Це психічна амнезія, прикмета наймацнішого шоку і травми. У автозаку мама страчувала зрок від газу, яким щодра полівали в твар при затриманні. Просила води, але води не дали. У заводським РАУС оформляли дві дівчини. Пробачте за хвилинку сексизму, але від дівчат інтуїтивно чекаєш більшої підтримки. Але не гэтым разом. Дві на просьбу мами: «Дівчаты, відведіть мене у прибиральню», відказали хамським: «Подождеш». Після того, як мама сказала, що я зараз сяду і схожу у туалет просто тут, і мені плевать, що буде потім, у туалет я її відвів некий мужчина. Тепер мама лежить у токсихології. Жудасний кашель, ванітує, тиск 180, не зрозуміла, що со зроком буде, бо тепер не вельми. Розказує і плаче. Це все немагчимо забити. Конець цитати. Моє питання до вас, Ганна, у цій сувязі. На що розлічена така реакція влади на політичне іншодумство? Ну, не на то, щоб дубинкою і катуваннями переконати людей повірити, що їм каже, у те, що їм каже влада. А в першу чергу на то, видать, каб заполохати, каб викликати такий страх, ну, який примусить замокнути усіх, хто хоче зміни в громадсько-політичному житті країни. Такий страх, який, звісно, ну, не зліквідує іншодумство, але виганіть гэта іншодумство з публічного життя, правда?
Я думаю, что это очень похоже на правду. Более того, у нас есть, как сейчас говорят, очень мощный для этого бэкграунд, который связан с множеством репрессий в прошлом, с множеством войн, которые прошли на нашей территории. И в психологии есть такое понятие, как трансгенерационная передача опыта определенного, да, когда мы, наши предки, переживая определенное событие, да, передают как бы нам эти переживания. То есть мы можем находиться фактически в безопасности, да, но мы можем испытывать очень сильные эмоции при малейших триггерах. Поэтому у нас такая, скажем, подготовленная почва для этого. Да? То есть слишком большого количества воздействия не нужно для того, чтобы эти страхи возобновились и стали очень сильными, если можно так сказать. То есть есть еще и такая предрасположенность, что ли, к этому. Это наше больное, уязвимое место. Поэтому, конечно же, это все способствует тому, что у людей эти страхи активизируются и становятся очень, у некоторых уже до паники.
Так, ну, як би, скажем, нікому нема сумніву, що влади в Білорусі після президентських виборів зробили ставку на жорсткі репресії і сіяння страху в громадстві як на основні методи боротьби з політичними опонентами. опонентами. Інших аргументів, окрім дубинок і турмів, як виглядає, покуль у їх нема. Як ви думаєте, які наступства може мати така політика? І для владів, і для самого громадства? Чи можливо збудувати ефективне громадське життя на страху, як на головній причині громадських поводів?
Страх, как правило, у нас вызывает, ну, конечно, он лишает нас, вот эта эмоция лишает нас в некотором смысле такой функциональности, да, потому что страх, он, в общем, направлен на выживание. Это эмоция, которая помогает нам сохранить свою жизнь или свое здоровье. И, в общем, мы сосредоточены в большей степени, когда испытываем страх на этом. И, как известно, есть три знакомые, да, три известные эволюционно сформированные в нас реакции на страх. Это «бей», «беги», «замри». Реакция «замри» активизируется у нас, когда мы считываем угрозу как более сильную и не способны справиться, да, и это замирание, оно может, ну, мы можем об этом замирании говорить не только как физиологическом замирании в моменте, да, как о замирании всех процессов жизнедеятельности важных, да, как о замирании наших целей замораживания, наших возможностей, способностей, стремлений к чему-то. Да? То есть мы просто можем быть в некотором смысле парализованы психологически. Это, конечно же, сказывается на нашем качестве жизни. Если мы говорим о реакции «беги», да, то, опять же, эта реакция может распространяться и на те иммиграции, которая сейчас происходит в большей степени, да, когда человек понимает, что да, он противник сильнее, но у меня достаточно сил, чтобы убежать. Включается реакция «беги» на страх, и люди уезжают массово, например. Да? Это тоже влияет на общую ситуацию, на настроение, на те процессы, которые в обществе происходят. И реакция «бей» — это реакция борьбы, когда я считываю, что мой противник примерно у нас одинаковые с ним силы, и у меня хватает внутреннего какого-то ресурса на борьбу. И борьба — это может выглядеть как угодно, но в том числе диалог, например, да, с властью или с представителями власти, это тоже реакция «бей», потому что это хоть и здоровое, но это акт агрессии. Да? Это я, ну, предпринимаю усилия и вхожу в контакт с источником угрозы. Поэтому, ну, возвращаясь к вопросу, конечно, эта эмоция, ее переживание в массовом таком ключе влияет на те процессы, которые происходят у нас.
Так, у одной из попередних моих гуторок с психологами и психотерапевтами для свободы одна суразмовца подкреслила то, что и вы, что страх может быть и позитивной эмоцией, в том смысле, что он, ну, не парализует нашей воли до деятельности и думания, наоборот, в неких ситуациях мобилизует нас принять потребные решения, ну, которые позволяют нам перемогать, перешкодить эти проблемы. Что вы скажете на этот конт? Я вам подам такой конкретный приклад. Насколько страх, например, перед затриманием или обшуком может мобилизовать человека принимать корыстные для себя решения в жизни? Насколько, ну, пробачьте за парадоксальную формулировку питания, такой страх может помочь человеку перемогать страх перед затриманием или перед трусом?
Конечно, страх... В общем и целом страх не стоит рассматривать как эмоцию, с которой стоит бороться, потому что это наш помощник, как и любая другая эмоция. И на самом деле у страха, как у любой эмоции, есть шкала, которая начинается от легкого беспокойства и заканчивается ужасом. И в зависимости от того, на какой отметке в этой шкале мы находимся, да, мы, соответственно, действуем и принимаем решения. Это один момент. Другой момент заключается в том, что страх помогает нам сфокусировать свои мысли и свои действия на той задаче, которая сейчас перед нами стоит. И если я боюсь, например, задержания, да, если у меня присутствует этот страх, то я могу продумать все шаги, как этого, например, избежать, или как себя защитить, или как минимизировать риски этого. Или я могу продумать, ну, в любом случае, я могу тогда продумать наперед какие-то шаги, которые мне помогут эту ситуацию переживать. Если же я блокирую эти мысли, да, я не допускаю их в свое сознание, если я отгоняю их всячески, тогда в некотором смысле мы можем говорить, что я утрачиваю связь с реальностью. Да, потому что реальность, в общем, такова, что да, скорее, ну, есть такая вероятность, да, что задержат. И если я не думаю об этом, значит, я могу что-то важное упустить. Я могу ну, о чем-то не позаботиться и попасть в ситуацию, которая будет для меня шоковой травмой. Да, то есть нельзя сказать, что к этим вещам можно подготовиться, что если я заранее об этом подумаю, да, о задержании, меня задержат, я не буду переживать. Нет, конечно же, это будет, скорее всего, тоже таким достаточно травматичным переживанием. Но одно дело, когда я уже как-то фактически подготовлюсь к этому, да, у меня будут сделаны какие-то шаги, и я буду предполагать, что это может случиться. Другое дело, когда ну, это произойдет совершенно для меня внезапно.
Так, хотел бы вас запитать теперь про такое. Чи в вашей профессийной деятельности психолога и психотерапевта стараются сутикаться с людьми, яким треба ваша допомога и порада, ну, бо они нечего бояться? Мне вас цікаво, конечно, анонимно, люди признаются вам, что они боятся идти, например, на демонстрацию, або бояться просто поговорить про политику с соседями?
Да, конечно, конечно. Очень много разных страхов, да, и появляются страхи, которые такие очень локальные, да, и которые можно назвать белорусскими, условно говоря, страхами, потому что, например, страх надеть что-то в красно-белой гамме, да, он уже существует. Но когда человек проверяет свой гардероб на наличие сочетаний, да, или вдруг обнаруживает это сочетание, и уже там, идя по городу, да, и с ним случается вот такой, ну, страх, да, приступ страха. Вот, конечно, много очень разных страхов.
Так, Максима, опошнее питание – это чьи... Як бы вы сказали, если магчыма перемагчы страх, або, скажем так, вылечить человека от страху, який раней, ну, от такого страху, який раней не давал ему эффективно існаваць у громадстве. Ці выраили нечто такое, коли хтось казав, что он вот так боится, что ему тяжко выходить на улицу? Что вы в таких выпадках граете?
Ну, в первую очередь можно свой страх максимально распознать, потому что в чем вот есть большая сложность у людей? В том, что эти страхи обобщаются. Да? Например, человек говорит, я боюсь задержания, но нет такого страха, по большому счету. Нет страха задержания, нет страха, там, не знаю, ареста, нет страха увольнения. В этом страхе есть много субъективных опасений каждого человека, да, один человек, указывая на страх задержания, боится применения физической силы. Другой человек боится того, что у него мама с больным сердцем, и если она об этом узнает, то у нее может случиться приступ. И фактически он боится за здоровье и жизнь своей матери. Третий человек боится, что там, не знаю, у него дети останутся одни дома, и справятся ли они. То есть вот в первую очередь важно максимально понять, чего конкретно я боюсь. Да, потому что если я этого не понимаю, тогда случается то, что в народе говорят, что в народе называют накручиванием. Да, когда все, я боюсь задержания, это будет катастрофа, ужас, и все. И вот генерализуется эта эмоция, я становлюсь вся этим страхом, и я не могу уже дифференцировать, мне сложно с ним что-то сделать, потому что я не понимаю, чего я боюсь. И тогда самый первый вопрос важный, который нужно себе задать, чего конкретно я боюсь, и, может быть, даже выписать по пунктам. Следующим шагом посмотреть, что конкретно я могу сделать с каждым пунктом, да, как я могу себя обезопасить, как я могу это предупредить, как я могу это минимизировать. Следующий важный вопрос – насколько реально то, чего я боюсь? Да, вот прям вероятность для себя обозначить. И, может быть, продумать, какие мои действия или шаги увеличивают эту вероятность или, наоборот, сокращают ее. Дальше важный момент. Что самого страшного может произойти? Вот это почему здесь хочу акцентировать внимание, потому что самый распространенный способ, который используют люди в борьбе со страхом, да, это пытаются его заглушить. То есть пытаются отвлекаться, не думать о нем и делать вид, что они не боятся. И вот это большая ошибка, потому что, как я уже говорила, в таком состоянии человек может пропустить важные сигналы, которые помогут ему на предыдущих этапах, да, он их просто проигнорирует. Поэтому, ну и плюс он будет создавать очень много внутри себя напряжения, которое будет только ухудшать его состояние, в том числе физиологическое. Мы знаем, что психика и тело очень тесно связаны, поэтому, помогая телу, мы помогаем психике переживать что-то, отпуская эмоции, мы помогаем и телу быть более расслабленным. То есть это такая взаимосвязанная вещь. И поэтому вот в отличие от ситуации вообще не думать о страхе и максимально отвлекаться, я всегда рекомендую проигрывать, да, начиная с вот этого вопроса, что самого страшного может произойти вот в моем страхе, если я его беру, да, и потихоньку, маленькими шагами, вот прямо в воображении эту ситуацию прокручивать, давая себе возможность проживать те эмоции, которые возникают, к тем картинкам, о которых я фантазирую. Да? Вот, там, не знаю, мне звонят в дверь, вот я открываю, в мой дом заходят люди в черном, не знаю, у меня учащается сердцебиение. И вот прокручивать это все до вот момента, ну, до которого это возможно или до которого этот страх длится. Почему это важно бывает? Потому что мы как бы не накапливаем вот это напряжение, которое потом вспышкой в случае случившейся угрозы, да, вырывается наружу, а мы его рассеиваем. Да, мы как бы привыкаем, ну, это немножко дико может звучать, да, но мы тренируем свое эмоциональное восприятие этой ситуации, да, для того, чтобы, опять же, у нас не случилось резкой такой внезапной вспышки, с которой психика, ну, мы не знаем, сможет справиться или нет. Ну, это как, знаете, если про метафору, если впереди бескрайний океан, да, и мы не знаем ничего, что там происходит, и нам вдруг надо поплыть. И вот вы стоите на берегу и думаете, что когда-то мне нужно будет в него прыгнуть, а я не знаю ни какой температуры вода, ни есть ли там акулы, ну, ничего не знаю. И вот этот страх нарастает во мне, да, я его накручиваю, он становится все сильнее, и тем невозможнее прыгнуть. Если я похожу вдоль берега, поприсматриваюсь, привыкну к этому присутствию на берегу. Если я зайду еще чуть-чуть дальше, помочу ноги и узнаю, какой температуры вода, напряжение станет еще меньше. Если я пойду чуть дальше, немножко, может быть, посмотрю по сторонам, кто-то еще ли плавает, есть ли там акулы и так далее. То есть это все помогает психике немножко сбрасывать напряжение и не скапливать его в один вот такой огромный шар.
Так, я вам дякую, Ганна, за такий ґрунтовний відказ. У мене були інші питання, але ви тут просто у цьому останньому відказі на всі їх відказали. Я, може, ще запитаю вас, повинен був запитати на самому початку, а як тепер відчуває ваша мама після таких травматичних переживань під час затримання? Як вона себе відчуває тепер?
Ну, самое главное для меня, как для дочери, что мама сейчас находится в безопасности, что она вот физически в безопасности, чувствует она себя хорошо, бодро, конечно же, немного скучает по привычным своим заботам, делам, сильно скучает по нам, по внучкам. Наша старшая дочь заканчивает 11 класс, и она очень вот там, конечно, переживала, что не была на последнем звонке. Вот. Ну, то есть, скорее, такие вот переживания, связанные с тоской по дому и по родным.
Добре, это почуть. Я дякую всім за терпливість і увагу. Нагадаю, сьогодні гостем каналу «Свобода преміум» була психолог Ганна Матуляк. Ми говорили з нею про страх у білоруському громадстві і про те, як з ним жити. Подобно кшталту гутарки з психологами і психотерапевтами, ми намірюємося протягувати і в будучині. Сачіть за обновленнями каналу «Свобода преміум». Великі дякую, Ганна, за розмову.
І вам спасибо.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Владимир Орлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў. Падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Сёння я згадваю тых, каго можна назваць ціхімі героямі. Яны не выступалі на мітынгах, не рабіліся палітычнымі дзеячамі, але кожны зацята і плённа працаваў дзеля будучыні Беларусі. Калі хтосьці лічыць, што мае дачыненне да беларускай культуры і пры гэтым не ведае імя Міхася Раманюка, значыць, гэтай хтосьці насамрэч чалавек ад нашай культуры бясконца далёкі. Тое, што рабіў Раманюк, мастацтвазнаўца, мастак і этнограф в адной асобе, мне хочацца назваць ціхім гераізмам. Чвэрць стагоддзя выкладчыцкай працы ў Беларускай акадэміі мастацтваў. Заснаванне часопісу «Мастацтва Беларусі», першым галоўным рэдактарам якога ён быў. Стварэнне сцэнічных строяў для дзяржаўнага народнага хору і дзяржаўнага ансамблю танцу Беларусі. Выданне кніг, паштовак, марак з творамі народнага мастацтва. Чытаю радкі энцыклапедыяў і бачу за імі спадара Міхася ў нязменным саламяным капелюшы, то на ягонай роднай Брагіншчыне, то на беразе Дрысвятаў, то над маёй Дзвіной. Велізарная частка яго да крыўды кароткага жыцця прыйшла ў вандроўках па бясконцах беларускіх дарогах. Плёнам гэтых экспедыцый, заўсёды ладжаных за ўласныя грошы, сталі амаль 150 рэканструкцый у традыцыйных строяў нашых продкаў. Без Раманюковага альбому «Беларускае народнае адзенне» любая бібліятэка па беларусазнаўстве будзе катастрафічна непоўнай. На ягоных выставах нацыянальных строяў у Менску мы натхнёна адкрывалі для сябе духовныя скарбы прадзедаў. Жыхары Парыжу, Ліёна ды іншых еўрапейскіх гарадоў, дзе з вялікім поспехам экспанаваліся гэтыя мастацкія выставы, адкрывалі для сябе цэлую невядомую краіну. Астатні раз я сустрэў Рамуніка у 1997 на Менскім паштамце і ледзьве пазнаў яго, бо гэта быў ўжо зусім не Раманюк, а ягоны цень. Спадар Міхась зразумеў мае пачуцці і спакойна патлумачыў, што невылечна хворый, і адпраўляе апошнія лісты. «Завершаю зямныя справы», – пачуў я ціхія мужныя словы. Галоўным зямным клопатам Рамуніка працягваюць займацца вучні, сын Дзяніс, таленавітый фотамастак і выдавец. Дзякуючы яму выйшла бліскучая бацькава праца «Беларускія народныя крыжы». На прэзентацыі ў Менскім касцёле Святога Роха сябры і калегі казалі пра тое, што гэты унікальны альбом яшчэ раз засведчыў. На будучыні народу, якому служыў Раманюк, крыж не здолее паставіць ніхто. Дзяніс выдаў і бацькаў альбом «Беларускія народныя строі». Яго выхад шчасліва супаў з усплёскам цікавасці да беларускіх вышыванак. Міхась Раманюк прапанаваў іх аматарам невычерпную, як народная душа, крыніцу узораў. Жыве яго справа. Дзве кнігі асвятлялі мой шлях у нацыянальны космас. Раман «Каласы пад сярпом тваім» Владзіміра Караткевіча і томік гістарычных нарысаў «З думай пра Беларусь» Геннадзя Кісілёва. Но супор лекцыям на нашым гістфаку БДУ тыя кнігі сцвярджалі крамолу. Гісторыю робіць не народ, а асобы. І калі ў Караткевічах гэта былі літаратурныя персанажы, якія дарасталі да будучых дзеяў, то са старонак Кісілёва да нас прыходзілі рэальныя героі з імёнамі і адрасамі. Было вялікай нечаканкаю даведацца, што Геннадзь Кісілёў нарадзіўся не ў Беларусі, а ў Падмаскові, і што яго бацька расеец амаль усё жыццё праслужыў у органах. Гэтыя аргументы не раз выкарыстоўвалі рэдактары кніг Кісілёва, каб абараніць аўтара ад абвінавачванняў у беларускім нацыяналізме. Тое, што ён атрымаў дыплом Маскоўскага гістарычна-архіўнага інстытута, было аргументам слабейшым, бо гісторыкі з вайсковымі званнямі ведалі згаданую навучальную ўстанову як рассаднік вальнадумства. Паўтара дзесяцігоддзя, праведзеныя Кісілёвам пасля інстытуту на пасадзе супрацоўніка дзяржаўнага гістарычнага архіву Літвы, сталіся для нашай гісторыі і літаратуразнаўства амаль эпахальнымі. Сама атмасфера старажытнай сталіцы і яе незлічоныя архіўныя скарбы, памножаныя на талент і апантанасць сваёй справаю, зрабілі Геннадзя Кісілёва яшчэ да пераезду ў 1971 у Менск выдатнай постаццю нацыянальнай навукі і культуры. Гэта ён нарэшце даў рады і, дзякуючы Кісілёву, славутыя паэмы «Тарас на Парнасе» і «Энеіда на выварат» цяпер не ананімныя. Першую стварыў Канстанцін Вераніцын, а другую – Вікенці Равінскі. На пачатку 90-х Кісілёў прынёс да нас у выдавецтва «Мастацкая літаратура» дзве важкія тэчкі, на якіх было напісана. Кастусь Каліноўскі, яго публікацыі, лісты, дакументы паўстання, сведчанні сучаснікаў. Я развязаў тасёмкі і прачытаў эпіграф. «Каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна». Пароль паўстанцаў 1863 году. Ужо ў новым стагоддзі мне выпала інтэлектуальная раскоша супрацоўнічаць з Кісілёвым у часе падрыхтоўкі першага выдання «Імёнаў свабоды». Десяткі старонак маёй кнігі, азораных імёнамі паўстанцаў 1863, былі напісаныя з блаславення мэтра. Падпісаць яму імёны я яшчэ паспеў, а праз 5 гадоў выпаў гонар пісаць прадмову да ўжо не першай пасмяротнай кнігі Кісілёва «Смак беларушчыны». Цяпер ён сам навекі далучыўся да сваіх сейбітаў вечнага, да тых, хто стаяў ля вытокаў нацыянальнай ідэі, хто вучыў беларусаў жыць у нацыянальных каардынатах, хто ведаў адказ на пытання, якое не страціла вострай надзённасці. «Каго любіш?» Thank you. Арсень Ліс быў чалавек незвычайнай эрудыцыі і разам з тым неверагодна сціплы, развазліва спакойны і здольны выбухнуць гневам, калі сутыкаўся з непрыняццем ці знівагаю беларускай мовы і культуры. Ягоныя прыхільныя водгукі на мае першыя гістарычныя апавяданні нараджалі імпэт і веру, што нельга збочваць. Ягоная дачка Алёна і мой сын Богдан вучыліся ў беларускім гуманітарным ліцэі, і мы бліжэй пазнаёміліся, калі баранілі гэтую унікальную навучальную установу. Праводзілі сходы, пісалі звароты, стаялі ў пікетах на плошчы. Доктар філялогіі, вядомы не толькі ў Беларусі фальклорыст і літаратуразнаўца Арсень Ліс быў сярод тых, хто заставаўся ў сценах ліцэю на выпадак спробы начнога захопу. Першую атаку адбілі, але Ліс прадказваў, улада не супакоіцца. Так і сталася. Праз колькі гадоў ліцэй выкінулі на вуліцу, а будынак перадалі суду. У зале, дзе адбываліся ліцэйскія святы, дзе жыў вольны дух, новыя гаспадары ўсталявалі жалезную клетку. Не раз у ёй трымалі на судовых паседжаннях былых ліцэістаў. Прышчэпка свабоды дзейнічае, напэўна, пажыццёва. На шчасце, сам ліцэй знішчыць не ўдалося, і ён, нехай і паўлегальна, працуе на будучыню. Арсень Ліс з кагорты тых, хто ствараў падмурак найноўшага нацыянальнага адраджэння. Яшчэ ў 1960-е ён выдаў манаграфіі «Браніслаў Тараскевіч і Мікола Шчакаціхін. Хараство непазнанай зямлі». Услед выйшлі кніга пра мастака Пётру Сергіевіча і нездарма зніклы ў мяне вечны вандроўнік. Гэтым натхнёным нарысам пра Язэпа Драздовіча зачытваліся і сябры менскага клубу «Талака», і маладыя літаратары з Наваполацкага літаб'яднання «Крыніцы». На маіх кніжных паліцах, у шчыльных шэрагах, узятах у льняныя аправы тамоў акадэмічнай серыі «Беларуская народная творчасць» стаяць укладзеныя Лісам зборы песняў – жніўных, купальскіх і пятроўскіх, восеньскіх і талочных. За ўдзел у тым тытанічным праекце ён стаў лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі, а ўжо ў часы незалежнасці за кнігу «Цяжкая дарога свабоды» быў уганараваны прэміяй імя Максіма Гарэцкага. Бібліяграфія гэтага, здавалася, вечнага працаўніка заняла б цэлую старонку. А былі ж сцэнары дакументальных фільмаў пра Александра Власова, Аркадзя Смоліча, Мітрафана Доўнар-Запольскага. Арсень Ліс – выдаў том выбранага ў беларускім кнігазборы, надрукаваў у газеце «Новы час» найцікавейшыя ўспаміны. Кожны раз дарагім падарункам бывалі ягоныя званкі. Прачытаў вашых трох музоў з падарані Дамінікі. Чуў пра скандал з вашым ордэнам «Белай мышы» ў мастацкай літаратуры. Выдалі, а цяпер локці кусаюць. Але ж нехта кнігу падпісаў у друк. На нябёсах залічыцца. Яго пахавалі ў Залесі, у колішніх паўночных Афінах Міхала Клеафаса Агінскага. Некалі ў галерэі палацу Агінскіх месцілася школа, дзе вучыўся Арсень. У ягоным лёсе не было нічога выпадковага. У 1980-м Республіканскі камітэт дзяржбяспекі, кажуць, у складзе цэлага аддзелу, шукаў аўтара рэстаражаванай на захадзе пастоўкі да тысячагоддзя Беларусі. Гыбісты не ведалі, што пракляты нацыяналіст, за якога яны атрымалі не адну прачуханку, засеў не ў далёкіх сутарэннях, а ўсяго толькі на другім баку праспекту, насупраць іхняга жоўтага дому, з бельведэру якога тады яшчэ можна было ўбачыць Калыму. З вокнаў майстэрні Евгена Куліка таксама адкрываліся далёкія краявіды. Адтуль, панад куродавам савецкага ідэалагічна дурману, відаць была Беларусь. Ад пракаветных часоў рагвалода да здавалася яшчэ далёкай прышласці, калі краіна здабудзе незалежнасць. У гэта верыў кожны з тых, хто збіраўся на паддашку ў спадара Яўгена, бо на паддашку, як неафіцыйна называўся гэты апозіцыйны інтэлігенцкі асяродак, створаны ў сярэдзіне 1960-х, сыходзіліся Лявон Баразна і Зянон Пазняк, Міхась Чарняўскі, Алесь Разанаў, Змітер Санько, Алексей Марачкін, Алесь Лабанок. Там нараджаліся ідэі спачатку культурніцка-асветных, а потым і палітычных акцыяў і праектаў. Генератарам многіх з іх быў Кулік. Сябры і калегі згадваюць, што якраз ён вёў рэю падрыхтоўцы выставаў да стагоддзя дня нараджэння паэткі цёткі і 500-годдзя Мікола Гусоўска, якія прагучалі як выклік афіцыйнаму мастацтву. Акурат выстава, прысвечаная аўтару песні пра зубра, разам з самой паэмай Гусоўскага, праілюстраванай Куліком, і натхнілі мяне на аповесць «Час чумы». У тыя 1970-80-е гады Кулік стварыў найбольш значныя свае графічныя серыі: «Помнікі гарадзенщыны», «Замкі Беларусі», «Аркушы» паводле забароненай паэмы Янкі Купалы «На куццю». У маладосці ён быў амаль двухметровым волатам прыгужыном. Цяжкая хвароба фізычна скалечыла Яўгена, але загартавала ягоны дух. Кулік стаў адным з ідэолагаў нацыянальнага адраджэння. Яго біёграф Пётр Васілеўскі падкрэслівае, што застаўшыся ў мастацтве кансерватыўным нацыяналістам, у палітыцы Яўген быў прыхільнікам нацыяналізму радыкальнага. У 1991 ён браў удзел у стварэнні графічнага эталёну пагоні дзяржаўнага гербу Беларусі. Якім шчасцем свяціліся тады звычайна змучаныя болем Яўгенавы вочы. Ён стаў ініцыятарам стварэння мастаковскай суполкі «Пагоня». «Беларусь – мой свет» назвалі яе сябры мемарыяльную выставу твораў Куліка. Так сказаць пра сябе радзіму ён меў права, як мала хто іншы. Вы заўважалі, што прозвішчы нярэдка надзіва адпавядаюць іх уладальнікам. Так было і з ім, Барысам Розічам. Шмат хто сапраўды ўспрымаў яго як чалавека не толькі блізкага ў поглядах і перакананнях, але і роднага па крыві. Усё, што я ведаю пра яго, пераконвае мяне. Мне б хацелася мець такога старэйшага брата. Барыс Родзіч арганічна не мог трываць несправядлівасці і хлусні. Неяк на самым пачатку 1990-х маскоўская газета «Правда» змясціла паскудную статейку свайго карэспандэнта ў Беларусі Алега Степаненкі «Мама, возьмі гадзільнік». Гэтую здзеклівую, пачынаючы з назову пісаніну, скіраваную супраць вывучэння беларускай мовы ў пачатковых клясах, ды да наогул супраць нашай мовы, хуценька сервільна перадрукавала савецкая Беларусія. Напісаны Барысам і ягоным сябрам адказ «Клеветанне аргумент» там натуральна друкаваць адмовіліся. Але артыкул ўжо на наступны дзень апублікавала тагачасная народная газета на чале з Ёсіфам Сярэдзічам. Барыса Родзіча хапала, здаецца, на ўсё. Ён засноўваў разам з Міхасём Ткачёвым, Алегам Трусавым, Міхасём Чарняўскім беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, ствараў на сваім заводзе суполкі таварыства беларускай мовы і свабоднага прафсаюзу. Стаў адным з заснавальнікаў мемарыяльнага фонду «Трасцянец». Яшчэ за савецкім часам у яго можна было разжыцца расійска-крымскім слоўнікам Вацлава Ластоўскага і выдадзеным за межнымі суайчыннікамі кароткім аглядам гісторыі Беларусі, што разбураў савецкія гістарыяграфічныя міты. Родзіч вельмі даражыў суседствам і знаёмствам з Васілём Быкавым, з якім быў у адной суполцы Беларускага народнага фронту. На Барысавым 55-годзі ягоны сябры паплечнік Мікола Лавіцкі прачытаў акраверс «Родзіч», апошні радок якога гучаў, тады здалося занадта трывожна. Час палявання на Родзіча. Але з вакном была весна 1994-га, і гэты час ўжо няўхільна набліжаўся. Барыс ніколі не скардзіўся на здароўе, абіцаў, што прыжыве да 100 гадоў. Аднак пасля рэферэндуму 95-го году, які ён успрыняў як асабістую трагедыю, родзіча апанавалі хваробы. Яго паклалі ў шпіталь лекаваць ад язвы, а праз колькі дзён сям'і сказалі, сканаў ад сардэчнай недастатковасці. Відаць, так насамрэч і было, але міжволі згадваецца, што менавіта такі дыягназ паведамлялі ў сталінскія часы родным расстраляных ворагаў народу. Родзіча хавалі пад бел чырвона-белым сцягам і пад пільным вокам некалькіх невядомых нікому людзей. Аўтамабіль з імі з'ехаў адно тады, калі над магілою людзі заспівалі «Магутны Божа». Як быццам сам наш хрысціянскі гімн адпрэчыў сатанінскую сілу.